на хвалях Радіо Свабода у пражскай студыі Сергій Навумчык. Сённяшняя гадзіна нашага эфіру будзе цалкам складацца з двух аналітычных праграм. Адна прысвечаная тэме, чаму Святлана Ціхановская знаходзіцца ў вышуку ў Расіі, а другая, чым беларуская рэвалюцыя адрозніваецца ад кіргізскай. Але на пачатку выпуск навінаў. У рамках свайго візіту ў Славаччыну Святлана Ціхановская сустрэлася сёння з міністрам замежных справ, прэм'ер-міністрам, а пазней і з прэзідэнткай гэтай краіны Зузанай Чапутавай. Зузана Чапутава выказала падтрымку беларускаму народу і пацікавілася, якім чынам могуць выглядаць перамовы аб новых выбарах у Беларусі, таксама якія краіны могуць удзельнічаць у якасці пасярэднікаў. Адбылася сустрэча Святланы Ціхановскай з прэм'ер-міністрам Славаччыны Ігарам Матавічам. Пасля сустрэчы Матавіч заявіў, што Славаччына не прызнае Александра Лукашэнку прэзідэнтам Беларусі. Былы старшыня аб'яднанай грамадзянскай партыі Анатоль Лябецька затрыманы 8 кастрычніка за адміністрацыйнае правапарушэнне. Лябецька затрыманы за учыненае адміністрацыйнае парушэнне, паведаміла агенцтву Інтэрфакс Захад афіцыйная прадстаўніца ГУС Мінгарвыканкаму Наталля Ганусевіч. 5 кастрычніка стало вядома, што экс-кандыдатку прэзідэнта Беларусі Святлана Ціхановская прызначыла Лябецьку сваім прадстаўніком па канстытуцыйнай рэформе. Тры чалавекі загінулі, 500 выпадкаў катаванняў, 1800 заяваў пра гвалт. Праваабаронцы расказалі пра Беларусь пасля выбараў у сваім адмысловым дакладзе. Аднак ніводнай крымінальнай справы супраць сілавікоў, якія перавысілі службовыя абавязкі, не заведзеныя. Такія высновы дакладу падрыхтаваны беларускімі праваабаронцамі і накіраванага дакладчыку, прызначанымі ў рамках маскоўскага працэсу АБСЕ. Адна з найлепшых тэнісістках свету канца 80-х, пачатку 90-х Наталля Зверава падпісалася пад адкрытым лістом беларускіх спартоўцаў да ўладаў. Сярод асноўных патрабаванняў – адстаўка Александра Лукашэнкі і асуджэнне злачынстваў сілавікоў. Таксама Наталля Зверава мае выставіць некалькі сваіх трафеяў для аукцыёну ў падтрымку фонду спартыўнай салідарнасці, які дапамагае рэпрэсаваным атлетам.
Уважаемое господарство, с вами Радио Свобода, я Юрий Дракохруст, а так само наш сегодняшний гость, российский философ Максим Горунов. Максим, добрый день.
Добрый день.
Тема нашей сегодняшней гутарки – это информация, которая появилась учора, информация на сайте МУС России, что у вышуку у России обвешана белорусская громадянка Светлана Тихановская. Ты тлумачения, какие можно было прочитать в ТАСе, в Интерфаксе, что это как бы автоматичная реакция, автоматичная мера у Беларуси супроти Тихановской справа распочатая. Россия сама по себе да ей как бы претензий не мае, это было так само сказано, что справа супроти ей не распочатая. Але, ну вот, як союзная держава в межах союзу, вось как бы ее просто, что называется, автоматом в гэты спіс унеслі. І там нават цікава, што, значыць, з тлумачэнняў паводле артыкулу крымінальнага кодэксу, якога, это прыгадваецца, як у Салжаніцына, якое заданне атрымаў ад немцаў Іван Дзенісович, ні сам Іван Дзенісович, ні следчы прыдумаць не маглі. І таму напісалі проста «заданне». Так вот тут написали, поводле артикула, там белорусы сами разберутся, какие у них артикул, что нам русским людям тут этой лухтой займаться. Такое как бы тлумачение. Але мне здаётся, что все ж таки как бы с одного боку не завсёды такие автоматизм есть. Вот я памятаю, что когда белорусские влады полявали за супрацовником Регнуму, Юрием Баранчиком, белорусским громадянином, вот, и там на вот запад на его подавали прямый запад, то Россия тогда ветливо, ну, грубо кажучи, послала. Вот. Так что автоматизму формально кажучи нема. Это с одного боку. С другого боку, ну, могли бы робить и выключение. Россия суверенная держава. Як это не смеешь так учить. Вот. И в этом сенсе, как бы, с причиной, как бы, важности Тихановской, ну, например, для диалогу внутри Беларуси, чему все ж таки, вот, как бы, тут этот автоматизм, звичайно, не автоматично спрацевал.
Ну, потому что в случае с Регнумом это были внутрироссийско-белорусские дела. И там Россия показывала Александру Григорьевичу, что если пропагандист работает в правильном пророссийском пропагандистском издании, то это российский пропагандист. И трогать его просто так не следует. То есть, в общем, это как бы такой был разговор между двумя условными дворами. Да, двором Владимира Владимировича и двором Александра Григорьевича. Вы, пожалуйста, делайте, что хотите, но вот наших, кого мы признаем своими, особо трогать нельзя. А в случае с Тихановским, ну, на мой взгляд...
Тихановской.
Да, Тихановской. Проблема, там, скорее всего, не проблема, это такая поддержка Александра Григорьевича, но, опять же, так, поддержка без фанатизма. То есть у Александра Григорьевича проблемы, появился в очередной раз в Беларуси, как, ну, в Беларуси вроде бы как начинает формироваться параллельное правительство, параллельное правительство Александра Григорьевича, параллельная власть. И вот мы, поскольку являемся сотрудниками с Александром Григорьевичем и вообще с Беларусью дружим, мы ее поддерживаем. Вот. Но никаких таких больших, громких действий, на которые Россия все еще способна, не предпринимается. То есть Тихановскую, ну, условно говоря, как Навального, никто не травит, и вроде бы не собирается даже, ее никто не преследует, за ней не гоняются. То есть как бы просто на бумаге написали, ну вот мы поддерживаем Александра Григорьевича, вот и все.
А до речи, вот министр замежных справ Литвы Линас Линкевичус вчера у себя в Твиттере написал, ну так, довольно з'едливо, на конт этого решения, а в интервью БНС агентству, и он сказал, что так может российцы могут и в Интерпол подать. И в этом смысле, так бы мовить, сама по себе то, что она в вышуку у России, при том, что она сама, как бы, зараз стала живе в Литве, то это особливого сенсу не мая. Але и она ездить по свету, и коли, скажем, вот этот интерполовский запад будет от России, ну, это серьезнее, чем запад от, скажем, Беларуси. Бо вядома, что коли навод в Интерпол подавала Беларусь на разных оппозиционеров, то Интерпол как-то на это не фильм реаговал. А вот, як вы лечите, Россия может подать на Тихановскую в Интерпол? Те это мало реально.
Я думаю, Россия может гораздо больше, чем Интерпол. Она и в легальном плане, то есть юристы могут что-нибудь найти, какое-нибудь там препятствие для того, чтобы Тихановская покидала пределы Литвы, например. Да, и препятствия, которые позволят Тихановскую выдавить из Литвы в какую-нибудь другую страну. Ну, то есть вариантов много, но это как бы в белом. Если в черном поле или в сером поле, за пределами закона, то этих рычагов у России, опять же, по-моему, до сих пор много. Да, то есть, я думаю, Москва, пользуясь, как обычно, своим... тем, что она является для многих стран Запада главным, ну, основным источником углеводородов, газа, нефти, может быть, как-то через это надавить. То есть вариантов много, но Россия этим всем не пользуется, потому что, ну, видимо, сейчас ей не надо. Сейчас ей достаточно того, чтобы выказать для всех, что мы солидарны с Белоруссией, но не больше. То есть где решать проблемы Беларуси мы не будем. Да, проблема Александра Григорьевича – это проблема Александра Григорьевича. Мы с ним согласны, мы его поддерживаем, но он свои проблемы будет решать своими руками, не нашими. И не за наш счет, да, не нашими средствами. Вот это такой, знаете, статус-кво. Да, вот мы за, но вот ничего делать не будем.
Ну и в этом смысле я так разумею, что вот это решение, оно как бы протяг ранейших заявок, скажем, Лаврова, про то, что вот нам не подобаются заявы Тихановской, нам не подобаются и программа, нам не подобаются, как на ее воздействие Захад, и заява Пескова литерально вот в той день, когда она сустракалась с Меркель, что а Путин с ней сустракаться не будет. И вогуле Россия не будет никаких контактов с ей иметь. И, до речи, Павел Латушко, член президиума координационной рады, сказал, что опошним часом, ну, фактично, бан на российских официальных телеканалах и даже на вот агентствах на координационную раду, включно с Тихановской. То есть команда игноровать. То есть вот эта позиция России, она с одного боку как бы говорит про диалог, той же Лавров, до речи. А с другого боку, что вот Лукашенко не хочет размовлять с Радой, не хочет размовлять с Тихановской. Ну и мы так само, так сказать, вот это подтримываем. И таким жестом, вот с включением в спис вышуку, это подтверждаем. Так, такий сенс этого послания.
Я думаю, и в этом смысле. Но главное, я думаю, смысл послания в том, что Россия ждет. У Александра Григорьевича проблема, причем проблема серьезная, серьезная настолько, что вот белорусы особо уже там 10 недель подряд выходят на выходных, 100-тысячными маршами ходят по Минску, и их до сих пор их так и не понимают, все эти задержания бесконечные, там, по 200, по 300 человек, да. Может быть, Александр Григорьевич перестанет быть президентом страны. Да, Россия этого ждет. И, возможно, и, в общем, как бы главный, поскольку сейчас Россия последняя, там, начиная с русской весны 2014 года, она играет в империю, она присоединяет к себе территории, абсолютно помимо смысла, просто для того, чтобы эти территории были, то, в общем, сейчас Россия выжидает, вот что будет дальше с Александром Григорьевичем. Если он сейчас движется в сторону того, что, в общем, перестать быть президентом, то у России появится возможность как-то легально войти в Беларусь и как-то так вот там присоединить ее. То есть неизвестно, станет ли она там еще одним федеральным округом, будет союзное государство, и все останется как есть, только там, или от Беларуси останется только фасад Беларуси, да, внутри Российской Федерации много, там, 20 с лишним республик, у которых вроде бы есть и конституция, и свой собственный национальный парламент, и свой собственный национальный язык, но при этом это только фасад, да, то есть полномочиями, которыми обладает глава республики Чувашия, которая, в общем, республика, да, то есть со своим государственным языком чувашским, со своим отдельным парламентом, но при этом полномочия главы Республики Чувашия, они совпадают с полномочиями главы там, ближайшей к ней там, Ульяновской области. Вот, может быть, Беларусь тоже нечто такое же ждет. И для России вот как бы вот она следит за Белоруссией, она высматривает, она выжидает ситуацию. То есть все эти заявления, они, скорее всего, говорят о другом. Мы ждем. Что будет дальше? Мы ждем развития ситуации. Он падает или не падает? Если он падает, мы готовимся к тому, чтобы заново перестроить свои отношения с Беларусью и сделать так, чтобы она от нас не ушла. Если он не падает, мы ему потом, если мы видим, что он становится, ну, начинает крепнуть, возвращается к своим, то есть легитимность к нему понемногу возвращается, мы начинаем работать с ним заново. Это, ну, не проблема. Поэтому, собственно, суть всех этих заявлений, мы выжидаем. Мы смотрим, что будет. Мы пока не понимаем, что происходит, и не готовы делать ставки. Да, ситуация пока не ясна. Ждем.
Максим, ну и тут все ж таки я бы не совсем сгодился с тем, что Россия только чакая. Да вы и сами про это сказали. Бо еще до выборов разные российские официальные представники и неофициальные, прокремлевские, прикремлевские политологи казали, что эти выборы в любом случае ослабят Лукашенко, и мы уже тогда, как бы, снова с нашими интеграционными пропоновами, так сказать, до его звернемся и сделаем ему пропонову, от якой тогда он отмовиться не зможе. Ну, Лукашенко в певному сенсі ослаб так, як мало кому ввогулі уявлялося. Ну, принамсі, якби заходнє крило своєї політики, вот этом, шматвекторність, так сказати, заходній вектор, він просто фактично зник. Махчима на час, але ну, от його зараз нема. І в этом сенсі, якби, ну, Росія так не которым и в Беларуси, и в России, сдается, но теперь мы его будем, так сказать, тепленьким, что называется, брать. А лезенчего боку Лукашенко, он это демонстрирует внутри краины, что он, как бы, такие наркоман улады. Вот. Але он наркоман относно всех, и он не хочет отдавать эту владу ни Тихановской, ни Путину. Не Путину. Чем ему Путин лепше, чем Тихановская? Мне, мое. Вот автомат в руках, бачишь? Гирю, видишь? Вот. Ну, да, и в этом сенсе, ну, Россия, да, так сказать, ну, экономично можно что-то давать, можно что-то не давать, можно, так сказать, какие-то пропагандистские кампании, так сказать, вести. Балазе уже, так сказать, российские пропагандисты внутри сидят, кстати, этого Константина Придыбайла. Вот. Але Лукашенко ж такий чоловік. Ну, от зараз у його ситуація ще кризисна, а потім, коли, наприклад, вона перестане бути кризисною, він скаже, яка інтеграція, я нічого не знаю, про що ви говорите. І буде обороняти також з автоматом, так сказати, цю свою незалежність, от свій фіот, від сусіднього драпежника. От, на ваш погляд, а от це парадоксально звучить, а от у Росії є можливість перетворити його в керівника Чувашії?
Ну, слушайте, Чувашія – це мечта.
Mm-hmm. I have a dream.
Ну да, это Чуваши, ну да, если говорить совсем уже о мечте, то Чуваши это так себе мечта, потому что Чуваши, они вот на последних выборах очень было фотографий, ну, по крайней мере, у меня в сети, о том, что Чуваши на чувашском языке голосуют. То есть довольно много народов Чуваши держатся за свой язык, и вообще они довольно мобилизованы. Мечта это Карелия. Это вот абсолютно республика, которая не республика. Там в самом деле только фасад остался. И фасад теперь совсем прозрачный. Вероятнее всего, что Александр Григорьевич не сможет. У него просто не получится быть как глава Карелии. Да, и даже как глава Чувашии у него не получится. И может быть даже как глава Рамзан, как глава Чечни, Рамзан Ахмадович Кадыров, у него тоже не получится. Но слишком, как бы, не, слишком он наркоман, слишком неуемный характер, слишком ко многому он привык, и слишком много вокруг него силовиков, ему, в общем, почему-то покорных и верных. Но, ну вот будет еще один прецедент. Как бы неважно, понимаете, территория для того, чтобы ее удерживать, она не должна. Как, там есть много вариантов. Да, вариантов множество. Да, и там Беларусь и так, в общем, с точки зрения России, она внутри России. Да, она и так там многое себе, она не может позволить себе практически ничего. Да, ну, на международном плане. Там, да, она не может себе позволить, там, не знаю, слитую границу себе отменить. Она, ну, как бы у нее суверенитет такой, что вот нет такой у нее возможности. Поэтому, ну, вот, да, не Чувашия, не Карелия, может быть, даже не Чечня, может быть, даже чуть с большими полномочиями, чем Чечня. Вот. Но главное, что с нами. Главное, что мы ее не теряем. Главное, что, в общем, ну, так, условно так говоря...
Может, этого и хопит. Образование... Может, этого и хопит. Ну, вот ситуация такая. Ну, вот есть это там 31 мапа, а, до речи, днями вот Лавров сказал, нагадал, да, 31, и есть 31-я, где там один и парламент и все остальное. То есть, как бы, и он про это не забыл. И в Кремле это не забывают. Але, с другого боку, вот зараз, на ваш погляд, Москва, Кремль, мает инструменты вот этого ослабленного, непризнаваемого легитимным на Заходе Лукашенко примусить, вот, чтобы, так сказать, объединение. Вот, до речи, той же Павел Латушка днями вот давав інтерв'ю і сказав, звернув увагу на репортажик першого каналу російського телебачення. Репортаж двох вісок на межі Білорусі, Росії. І от там селяни говорять, ну так а що, треба референдум провести, і все, долучимося к Росії, багата, роздольна, видатна, газу, так сказати, за 70 баксів там, чи кольки там, в Смоленській області. Класно буде. І це не якийсь там Регнум пише, не Взгляд, не Пульс Тушина, коли он зараз існує. Это первый канал российского телебачення. Дає репортаж про то, вот, як белорусы хочуть просто об'єднання с Россией в одну державу. Вот это, как бы, это, что называется, пристрелка, те это уже артподрихтовка, да, вот миновито такого сценару.
Ну, давай, это не так выглядит. Это выглядит, знаете, охотники в лесу. Охотники в лесу увидели лося. И вот, как бы, вот это, вроде бы, лось не очень здоровый и далеко не убежит. Вот они вот прикидывают, убежать за ним, не бежать, собак спускать, подождать, по следу пойти. Понимаете, это охотники. Вот Владимир Владимирович не зря дружит с Шойгу, с Сергеем Кужегедовичем, регулярно там где-то по Сибири шастает с винтовкой. Там, ну. Это охотники, понимаете, нет инструкции у охотника. У охотника есть одна задача, чтобы вот этот лось... Да, вот как-то из него колбасу сделать. Вот Александр Григорьевич такой лось беловежский, и вот как-то он теперь захромал. Ну и как бы если ты хромаешь, значит, как бы вот раньше мы с тобой просто бежали, да, а теперь вот и собаками окружим, и винтовку другую возьмем. Вариантов множество. Еще раз, главная метафора здесь – это охота. И вообще, вот когда политологи сейчас рассуждают о политической культуре, да, России. Вот, вот есть как бы, Владимир Владимирович, есть администрация президента, есть условные там, 1000 семей, которые владеют в России всем. Ну, это так, метафора. Никто не знает, сколько этих семей, но тем не менее. Вот чем они живут по-настоящему? Да, что их занимает? Их занимает не образование детей, там, не развитие территории, их занимает такие, знаете, благородные, возвышенные, ну, в аристократическом плане дела. Там, охота, ну, в плане таком политическом. То есть они так вот, как бы вот, никто не понимает, зачем Россия влезла в Центральную Африку. Что они там делают? Да, и зачем вот недавно, по-моему, в открытка, ну, у сайта Ходорковского опубликовался расследование по поводу наркотиков, которые ввозились через Аргентину, там, в дипломатической почте. И так далее, и так далее. В общем-то, смысла экономического во всех этих вещах особо и нет.
Сафари новых русских?
Это, и это не про бред, это про охоту, понимаете? Это про красивую, насыщенную...
Ну, я скажу, сафари, сафари, классная сафари.
Ну, да-да, то есть ты из России на своем суперджете прилетаешь в какой-нибудь закрытый порт, о, господи, в аэропорт в Африке, там тебя встречает какой-то местный, там, не знаю, вождь, он сам по себе очень такой этнографический, насыщенный, такой кинематограф. И ты с ним ведешь какие-то дела, которые тебе, в общем, не нужны. Да, ты просто тратишь деньги вот так вот, вкладываясь там в одного полубандита, в другого полубандита, да, там. Потом ты летишь куда-нибудь, я не знаю, там, в Центральную Азию, где твои есть твои люди, тоже с ними какая-то игра. Ну, вот, то есть ты, как бы, это как казино, да. И потом вот есть на Западе вот эта сторона Беларусь, про которую, ну, бог его знает, куда какие-то белорусы. Но вот интересный лось, вот, Александр Григорьевич, вот он начал хромать. Как к нему подойти? Что сделать? Было очень интересно, когда начали первые эти недели, когда белорусы начали выходить на улицу, был целый ряд заявлений там, от бизнесменов российских, которые там калийными удобрениями занимаются, они там приветствуют Беларусь, потому что мы как бы, ну, почуяли, а вот можно там, есть калийные удобрения в Беларуси, может это взять. Потому что им уже по деньгам не надо. Да, и вот с точки зрения политологов, вот из того, что я читал там, из последних вот, там, рассуждений о том, как они живут, ну вот как бы это и есть вот такая настоящая русская аристократическая жизнь. Они могут вот Навального отравить. Да? Это же как бы целая спецоперация.
Особенности национальной охоты.
Да, 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 охота, но охота не в смысле мужики там пошли зайца убили, а вот такой, знаете, охота короля Стаха, да, то есть как бы это королевская охота, это большая охота. Это охота, которая переходит в политическую игру, и политическая игра, которая переходит в охоту. Да, она вот бодрит, она заставляет сердце биться чаще, да, это адреналин, это тестостерон, это ощущение себя молодым, мощным. Да, это вот как бы они этим развлекаются. То есть, как, может быть, когда вы смотрите российское телевидение, там как бы оно создает эту иллюзию, что это люди такой, знаете, как любит представляться Шувалов, он же не говорит свой, может, там, не знаете, он же никогда не говорит о своей текущей должности. Да? Он говорит о себе государственный деятель. Вот, государственный деятель. Вот, вот то есть может создаться ощущение, что речь идет о государственных деятелях, да, то есть людях, которые как-то там мыслят вот, большими державными проектами развития страны. Там, вот они. Это есть в России такой образ большого чиновника, который вот там как бы глубоко озабочен развитием этих вот северных, страшных, непригодных для жизни территорий, там, страдающими людьми там, в этих морозах, там, дорогами, ну и так далее. Да, но это фасад, а внутри за этим всем люди, которые сидят в таком своеобразном казино, казино, ну, не знаю, первого уровня, да, там, мирового уровня, то есть это не где-то там фишки покупаешь, да, и вот ждешь, когда шарик там в рулетке как-то упадет, и там карта тебе выпадет. А ты когда вот какому-то там человеку из ближайшего окружения Лукашенко что-то дал, да, там и ждешь, вот, аж как он дальше пойдет? Да, и как бы они там, скорее всего, сидят и когда-нибудь на этом самом. Вот все эти заседания внутри России, ну, среди политического класса России, да, по поводу того, что происходит, это прямо вот в самом деле, знаете, вот. Я так и не помню, в Беларуси есть там места, где принимают ставки.
Ну конечно.
Да, так, да. Вот это что.
Вся Москва ездит в Беларусь. Шангри-Ла, вот. Там иншие, так сказать, джетами летают
вот.
И.
Не, я имел в виду не большие казино, а вот такие места, где ты заходишь, там ставишь 2 евро на, там, на победу какую-то.
Я не такой специалист.
Ну, вот здесь, в России, например, вот такой, значит, заходим, и у вас там типа карта, на что можно поставить. Вот Лукашенко там через 2 недели упадет, не упадет. Чтобы он упал, нужно дать денег, там, я не знаю, там, Тихановской, к примеру. Почему нет? Интересно же будет. А упадет, и будет как-то серая зона, и можно будет что-то половить, опять как бы, чтобы сердце постучало побыстрее. Весело. Вот. Ну, вот, собственно, об этом и надо говорить. И сама русская весна, да, это же как бы для россиян это был адреналин, ну, такого патриотического и возвышенного, ну, условно говоря, качества. А вот для Владимира Владимировича это, ну, взять полуостров, ну, просто как Екатерина Великая, и там с кокардой на зло Меркель, там, на корабле плавать, отдавать приказания. Ну, это все про удовольствие от жизни, большое такое, настоящее удовольствие, которое нам с вами...
Как в том анекдоте, во-первых, это красиво.
Да, во-первых, это красиво. То есть, как бы, охоту, которую можем позволить себе мы с вами, ну да, вот мы можем позволить себе купить ружье там бэушное и пойти, вот, там, не знаю, 2 суток ходить по лесу, убить зайчика, там, ну или белочку, или там, не знаю, с удочкой рыбу поймать. Это, в общем, весь наш адреналин, наш с вами. Ну, я думаю, и слушатели тоже. Вот, а... Когда ты можешь коррумпировать целую страну или коррумпировать, там, не знаю, целый какой-нибудь отдел в брюссельском этом министерстве, там, да, или снести правительство в какой-нибудь вашей там условной бывшей колонии, там, типа Беларуси, это совсем другой адреналин, другое ощущение счастья. Они поэтому так положаво и выглядят.
Максим, а вот еще один цікавий сюжет, який, ну, фактично, ще з жнівня почався, фактично, з першого вот этого виступу, інтерв'ю Путіна Брильову, коли він розповідав там і про резерв. Тобто, все, як би говорилося, як би, ну, версія, як государ-імператор в 1848 році прийшов на допомогу своєму брату Францу Іосифу, так сказати, є бунт, є смут'яни, і от, як би, ми супроти смут'яна. Все, як би, то же самое. Але, Александр Григорьевич, треба конституционную реформу. Вот вы же сами сказали, что треба реформу, да, треба поделиться полномочствами. И коли Лукашенко сказал в интервью там Симонян и иншим, может, я уже пересидел, Лавров одразу напомнил, да, Александр Григорьевич, вот вы сказали, что пересидели, так может и правда. Вот вы расскажите, как там это, вот весь этот сюжет, связанный с реформой, это вот это как бы что? Это той крючок, на который Россия поймает Лукашенко, и это некая пустышка, они выдатно разумеют, что Лукашенко как бы будет эту реформу обмерковывать там с Гайдукевичем, там, с иншим, то есть сам с собой фактично. Вот это отхиление от как бы звычайной схемы подтримки, это что?
Ну, во-первых, что-то все-таки Александру Григорьевичу надо сделать. Ну, то есть, по большому счету, ему в самом деле что-то нужно делать. Потому что, повторюсь, уже там сколько, второй месяц белорусы по 100 тысяч собираются и ходят по улице. Да, и у него есть его силовой аппарат понемногу сыпется, по чуть-чуть, но все-таки. Да, и в медиа он абсолютно в проигрышном варианте. Его, в медиа он абсолютное поражение. Нужно что-то делать. Нужно как-то возвращать себе страну. И конституционная реформа, которую предлагают ему россияне, она выглядит, ну, внешне вполне себе таким разумным и правильным, красивым вариантом. То есть не избить всех, да, как Александр Григорьевич делает. Да? Вот. А вот конституционная реформа, она и звучит хорошо, и в нее можно, если пойдет тема, то можно как-то в это все ввязать и все это протестное население, всех тех граждан, чтобы они как-то чем-то отвлеклись от этих выходов на улицу, и как бы чтобы потом они перестали на эту улицу выходить. То есть, в общем, с точки зрения России, это вполне себе, ну, как бы для всех...
Максим, я вас перепыню. То есть, вот ты правильно я разумею, что это, ну, певно, такие российские, может, архетипы, российская история. Это царский манифест 5-го года.
Можно
вот, что от Лукашенко хотят фактично некого такого вот, так сказать, то есть отыгрывают роль у Витте, что Александр Григорьевич, ну у вас есть в принципе напруга, мы это бачим, уже два месяца люди ходят, так вы как бы по мерковной части протестовцев дайте что-нибудь. Вот. А радикалов уже можете потом, так сказать, с ними разобраться, но вы не сможете разобраться с усим вашим народом, вот. И мы вам в этом не будем особливо допомагать, и вот станьте вот Николаем Другим, який как бы дал манифест. А ты вот хочешь манифеста, это первое питание, а другое, а он эту роль готов сыграть? Си он хуче, как, так сказать, команда, как... Памятаете, эта фраза Трепова, патронов не жалеет.
Ну, я думаю, они не хотели бы, хотя бог его знает, чего они хотят. У них игра другая, территория должна стать нашей. Да, и она должна стать нашей, ну, в каком-то там ихнем смысле, не в нашем с вами. Должна стать ихней без, вот, может быть, повторения Донецка и Луганска. То есть как-то более изящно, более по-правовому. Чего бы они хотели? Наверное, они бы хотели прекращения вот этих вот бесконечных кровавых воскресений. Да? Если уж возвращаться в начало там, прошлого века, то перед манифестом были все эти было кровавое воскресенье. Вот они, как бы Лукашенко устраивает каждое воскресенье, он делает кровавым. Ну, как бы, то есть он не убивает, ну, убивает. Но не так много, не так массово. Во-первых, хотелось бы, наверное, прекратить выпускать насилие на улицу, потому что насилие на улице – это такая материя. Она никогда тобой не контролируется. Вы выпускаете насилие, и это всегда сильно повышает неизвестность. Да, потому что вот вы избили белорусов раз, два, три, четыре, вы их задержали, вы их унизили 9 раз подряд, 10-й раз подряд, а вдруг рванет на 11-й. Рванет, вот как рвануло в Кыргызстане. Да, потому что, ну, терпение у всех заканчивается. Белорусы показали, что оно заканчивается даже у белорусов. То есть да, у людей, у которых Господь наделил терпением больше, чем других. Да, то есть, в общем, как бы не надо вот играть вот так жестко. Потому что это опасно. Да, перестаньте играть. Насилие это как, понимаете, как ядерный взрыв, да, ядерное оружие. Ты отдаешь приказ силовику избить людей, рассчитывая, что люди испугаются. Но ты не знаешь, на самом деле, как они отреагируют на избиение. Они могут отреагировать абсолютно обратным способом. Да. И в истории там, той же Украины множество примеров того, что получилось. Во-первых, прекратить насилие, потому что насилие повышает неопределенность. А во-вторых, ну вот в самом деле как-то вернуться в более спокойное поле, да. Я думаю, еще важно для России, чтобы и вот эта вся конституционная штука, она важна для России еще в том, и для Лукашенко в том, чтобы она позволит увести внимание мировых СМИ от этого региона. Потому что, ну, по моему мнению, за последние там 2 месяца про Беларусь написали больше, чем за последние 1000 лет. Ну, по факту, да, я писал уже об этом. Я вот, когда ложусь спать, я включаю себе австралийское радио новостное. Ну, это привычка у меня такая. И вот я помню, недели 3 или 4 назад я засыпаю, и там кто-то из Минска, я уже забыл, кто, но там рассказывает на английском языке австралийцам, что происходит в Минске, в Австралии. И австралийский ведущий, в общем, там было по голосу, во-первых, он узнал, что существует еще одна страна. И это плохо. Ну, для Владимира Владимировича и для Лукашенко не должно быть этой стороны, не должно быть никаких медиа про эту страну. То есть, ну, там все должно быть тихо. Тихо и спокойно, без вот привлечения всех этих больших, там, CNN, там, ABC и прочих больших вот этих вот страшных корпораций. Да, как оно должно выглядеть на самом деле? Как должна выглядеть охота, да, там, охота не терпит присутствия журналистов. Вот славные мужи российские, московские, охотятся на очередное угодье, да, на Беларусь. Проблема этого угодья в том, что там есть вот то ли лесник, ну, короче, есть местный какой-то. И он требует, чтобы его уважали. Это не очень нравится, и сейчас игра по этому, как бы, игра идет, чтобы вот этого вот местного как куда-нибудь деть. Ну, как, при том, что он сам, при том, сам хитрый, матерый зверь попался. Это, может быть, кстати, их, как бы, повышает количество адреналина у россиян, потому что матерый. То есть красиво уходит. Интересно смотреть, как он виляет. Да, там, сегодня говорит европейцам, я к вам с распростертыми руками, завтра тебе говорит, я к вам тоже с распростертыми руками. А послезавтра улетает в Китай и рассказывает о том, что, в общем, Беларусь – это опора Китая в Европе. То есть, в общем, красивый зверь.
А потом его обещают нелегитимным.
Тоже, ну да, при этом, ну, понимаете, как бы он же, как бы, вот эти влияния Александра Григорьевича, этого матерого зверя, они же сами по себе интересны. Вот кто додумался до тайной инаугурации? Это же как бы бред. Ну, инаугурация ли она либо есть, либо нет. А тут вроде бы как вот немножко инаугурирован, да, и причем непонятно зачем. А он-то сделал. Теперь делает вид, что он инаугурирован. Ну, то есть вот... Он делает петли, знаете, вот как бы вот, зверь, который делает, уходит от тебя очень непредсказуемым способом. Это всегда вот бодрит. Я общался просто одно время с охотниками, и они рассказывали, что вот самое главное удовольствие, когда ты идешь по следу, и, в общем, как бы, это общение с животным, которое от тебя уходит, оно умно от тебя уходит. Когда оно тебя несколько раз провело. Ну, обмануло там как-то. Ну, оно чувствует твое движение раньше, чем ты. И вот, говорит, вот в этом как раз и есть главное удовольствие охоты. Это соревнование с зверем. Да? Кто кого перехитрит. То есть в итоге, правда, зверь теряет жизнь. Да? Ну, как бы я просто разговаривал с человеком, с людьми, которые на лис обычно охотятся. Лиса. Вот. Это она хитрая. И вот за ней может там сутками там, ходить по лесу. Зимой обычно они ходят. И лисы хитрые, да, и это всегда вот как бы, ну, непредсказуемость, что она сделает. Да?
Но Владимир бывает, Владимир, что зверь сходит все-таки.
Конечно, конечно. В этом весь смысл. Может, у тебя Александр Григорьевич уходит уже 26 лет, ну, условно говоря. Ну, как бы, ну, 20 лет, последних лет точно. И это очень матерый зверь, понимаете? И я думаю, если мы представим себе, для Беларуси, я думаю, это был бы не самый лучший вариант. Ну, это был бы плохой вариант. Если все-таки Москве удастся, то Александр Григорьевич, понимаете, вот, это будет вот, знаете, когда вот в этих, во всех таких фильмах про путешественников, у всех путешественников дома, там, в замке, есть комната, в которой там чучело животных, которых они убили, там лев, там носорог, слон, да.
Лось.
Вот, да, лось. Вот как бы Александр Григорьевич так почетный будет. Вот. Мы не знаем всего ряда, вот кого они там вот, как бы вот смогли завалить, да, там, как медведи. То есть я думаю, Владимир Владимирович там будет там медведи, которых он поубивал в Сибири, потом какие-нибудь персонажи из Африки, с которыми мы не знаем, какие у них там дела в Африке, но как бы, мы знаем, что они там присутствуют, там, через Пригожина, через этих Вагнера, вот как-то они там чего-то там, в Сирии кого-то там, да, там тоже какие-то свои крепкие орешки есть, там в Южной Америке, среди колумбийских этих баронов полно крепких орешков. Вот как бы самый крепкий славянский орешек, редкий вид, да, славянин, который уходил от нас 20 лет. Это как бы, ну, это же, они, я думаю, жаждут увидеть такого персонажа. При этом, кстати, Виктор Федорович Янукович это, ну, это слабый зверь, он просто сам тебе в руки дался, да, он просто сбежал. Да, это, ну, как бы совсем не тот трофей. Это как бы трофей, ну, как бы, ну, дурная лиса бежала прямо на тебя и просто требовала ее убить. Ну, как бы это глупо. Да, а здесь вот лис, который что-то понимает в том, как нужно уходить от охотников, как их обманывать. Это веселит, это делает жизнь разнообразной.
Ясно. Добре. Дякую, великий. Дякую, великий Максим. Я нагадаю, что за тем, как будет далее развиваться эта тема и насколько прогнозы Максима справдятся, сочите на нашем YouTube-канале и на нашем Telegram-канале. Дякую, великий. Всего доброго, Максим.
До свидания.
До побачення.
Привітання, гэта Дмітрий Гурнєвіч, канал «Свабода Преміум». Будьце разом з нами. Ми сьогодні поговоримо з моїм гостем про події у Киргизстані, про революцію в Киргизстані і про усі нюанси, які там відбуваються. Со мною сьогодні Азим Азимов, політичний глядач з Бішкека. Здравствуйте.
Здравствуйте, Дима.
Азим, смотрите, вот, конечно, параллели сами напрашиваются. И в Беларуси, во всем мире люди, некоторые троллят белорусов, да, некоторые сочувствуют. Смотрите, в Киргизстане все за один вечер, практически за одну ночь, все изменилось, а белорусы выходят уже почти 60, более 60 дней, и ничего не изменяется, хотя даже больше людей выходит. Скажите, что изменилось на самом деле в Киргизстане? Выиграла ли, скажем, демократия, свобода? Кто вообще победил?
В первую очередь хочу выразить нашу солидарность народу Беларуси и выразить свою поддержку в их стремлении к свободе. Вместе с тем, также я хочу отметить, что на самом деле, несмотря на то, что есть вот определенные насмешки, что это длится так долго, что вот эти киргизы за одну ночь свергли власть, я бы хотел, конечно, восхититься тем духом и высокой гражданской культурой, которую народ Беларуси демонстрирует, и сказать, что на самом деле вот в Кыргызстане наш кыргызский народ действительно за сутки захватил Белый дом, но опыт двух предыдущих революций 2005 и 2010 года показывает, что как раз-таки свержение власти – это самый первый и самый простой шаг, потому что после начинается как раз-таки наиболее сложный этап, а это построение новой страны, новой культуры и, самое главное, удержание и защита целей и идеалов революции, за которую боролся народ, и чтобы не отдать это в руки негодяям.
Вот смотрите, вот у нас в Беларуси не только, я видел много уже объяснений, что совершенно разные ситуации, потому что, во-первых, у вас новое правительство совершенно, в Беларуси 26 лет то же самое, и то, что у вас, в принципе, милиция была не такая жестокая, какая была в Минске, и что, в принципе, суть протестов в Киргизстане такая, что просто юг борется с севером за влияние в парламенте. Вот объясните, на самом деле, вот начнем с конца просто. На самом деле, есть ли это сражение каких-то двух кланов просто?
Ну, это хороший вопрос, потому что слово «клан», оно все время всплывает в международных СМИ, и, честно говоря, меня это, как гражданина страны, это ранит, потому что все-таки это такой вот колониальный, ориенталистский взгляд на ситуацию в нашей стране. Когда мы говорим «кланы», вот мы подразумеваем что-то такое средневековое, вот где разные семьи как будто борются там за влияние, за право установления монархии. На самом деле, во всех странах нашего региона, и под регионом я подразумеваю постсоветское пространство, во всех странах нашего региона правят кланы. Потому что вот эти авторитарные лидеры, которые не имеют народной легитимности, и вся их власть держится только за счет силы, оружия и команды людей, которые набираются не по принципу компетентности, а только по принципу верности, это тоже кланы. Все страны, где правят нелегитимные лидеры, управляются кланами. В нашей стране происходило то же самое, ну и до сих пор тоже, что пришел к власти клан, который посягнул на свободу своих граждан, и против этого клана борются все порядочные политические силы, которые есть в стране. Поэтому сказать, что это борется север-юг, это, конечно, было бы не просто упрощением, а это было бы ошибкой. Но возвращаясь вот к началу вашего вопроса о том, уместно ли вообще вообще какие-либо параллели или нет, я думаю, что они очень уместны, потому что, в конце концов, народ нашей страны, кыргызский народ, он точно так же, как и белорусский народ, он хочет достойной жизни, он не хочет, чтобы ему затыкали рот, он не хочет, чтобы инакомыслящих людей сажали в тюрьму, а власти, пользуясь поддержкой карательных органов, отнимали бизнес у честных предпринимателей, заставляли учителей и врачей голосовать за партию власти или за кандидата власти и так далее. То есть в корне, конечно, лежит то же самое базовое желание людей жить достойно, свободно и в стране, вот, в которой они родились, и чьего, процветание которой они все желают.
Вот есть тоже такие вот события были во время последних дней. Например, освобождение с СИЗО бывшего президента Атамбаева, да? Которого, в принципе, я вот видел в Беларуси сравнение, называют белорусским Лукашенко. И белорусы не понимают, как вообще можно было бороться за свободу, за демократию и освободить тюрьму такого человека.
Ну, на самом деле, как мне кажется, кыргызский Лукашенко находится как раз-таки в вашей родной стране, в городе Минске. Это Курманбек Бакиев, наш беглый президент, которого страна свергла в 2010 году. И я не хочу выразить там никакого неуважения к народу Беларуси, но эта аналогия, на мой взгляд, более удачно, потому что именно Курманбек Бакиев это был тот правитель, который всеми силами цеплялся за власть, который использовал правоохранительные органы, армию, своих близких, родственников и так далее, для того, чтобы всеми силами эту власть в своих руках сохранить. И для тех, кто как бы не знает, в 2010 году вот свержение власти Бакиевых обернулось для нашей страны страшным кровопролитием, и поэтому вот я думаю, эта аналогия уместнее. Что касается Атамбаева, лейтмотивом вот текущих событий в стране освобождения Атамбаева никогда не было. То есть после каждой подобной, я не хочу говорить революция, потому что революция в нашей стране все еще не свершилась, но после гражданских и политических волнений в стране очень часто происходит правовой вакуум, когда вот институты сохранения и защиты закона, они оказываются очень уязвимыми. И, разумеется, пользуясь вот этим моментом, разные политические группировки, вот, используя власть толпы, они сумели освободить вот своих там сподвижников, единомышленников, лидеров, которые находились в заключении. И Атамбаев, на самом деле, лишь один из немногих вот людей, которые получили свободу за последние 3-4 дня.
А как вот бы прокомментировали, я читал вот в интернете, на Твиттере у некоторых людей, кто занимается комментированием политики, что суть протестов была вызвана тем, что как бы в парламент не прошли партии, как будто бы там раньше проходили там несколько с севера, несколько с юга, и сейчас этот баланс нарушился. Именно поэтому одна из частей вот как бы собрала своих сторонников и поэтому вывела. И вот сейчас новые выборы, и должно быть в парламенте поровну представители юга и севера.
Но вот опять же, это такое очень большое упрощение и вот, как я и говорил, такой, опять же, ориенталистский взгляд на политику. На самом деле, аналитики, которые наблюдают за нашим регионом, должны знать, что в нашей стране действует не одномандатная или система парламентских выборов. У нас есть партии, и в каждой партии представлен определенный баланс со смещением на север или юг в числе кандидатов, которые каждая из этих партий представляет. Если мы посмотрим сегодня на те политические силы, которые представлены в числе демонстрантов, мы увидим большое количество партий, чьи лидеры являются выходцами из юга. То есть поэтому здесь на самом деле вопрос немножко в другом или совершенно в другом. То есть в первую очередь на нашу центральную площадь вышли политические партии, которые не прошли, потому что само по себе голосование было скомпрометировано. Три партии, которые прошли в парламент, просто набрав огромное количество голосов, пришли туда, используя административный ресурс и массовый, просто на индустриальном уровне, подкуп избирателей. То есть это партии олигархического характера, полукриминального характера, которые, воспользовавшись тем, что в стране, особенно после пандемии, многие наши граждане оказались в очень уязвимом экономическом положении, начали предлагать им деньги за то, чтобы те проголосовали в их пользу. И, к сожалению, та же самая пандемия, ну и вообще череда различных событий в нашей стране привела к тому, что у прошлого созыва парламента был настолько низкий рейтинг, что для многих граждан стало все равно, за кого, как бы, в конце концов голосовать. И в итоге многие предпочли выбрать одну из тех партий, которая просто предложила деньги.
Правильно я понимаю, что те люди, которые вышли на протест в своем большинстве, они за именно за правое государство, за демократию, а власть, которая была, скажем, ну, условно говоря, в Белом доме, президент, правительство, это люди, которые представляют ту часть вот, элиты, антидемократическую и несвободную.
К сожалению, конечно, прям такого идеологического разделения, где каждая бы из сторон причисляла бы себя к какому-нибудь вот ценностному лагерю, конечно, нет. Но вот если вот просто смотреть то, что остается в сухом остатке, то мы видим, что действительно элита, которая вот правит на протяжении там нескольких последних лет, безусловно, заинтересована в укреплении авторитаризма, безусловно, заинтересована в ограничении прав на политическое высказывание, безусловно, заинтересована в том, чтобы сокращать свободы СМИ и неправительственных организаций. Партии, которые вышли в знак недовольства и недоверия к результатам выборов, они все-таки, ну вот, все-таки, как оппозиционные партии, конечно, в большей степени вот эти более демократические, свободные взгляды поддерживают. Но я бы хотел, наверное, вот опять же, проводя возможные параллели с событиями в Беларуси, наверное, предостеречь вот граждан вашей страны о том, что, находясь в оппозиции, политики в любой стране, конечно же, будут критиковать власть за авторитаризм, за жестокость и так далее. Но это не означает, что если они придут к власти, то их поведение и их риторика не изменится с момента вступления во власть. И поэтому вот большим разочарованием, конечно, для граждан по итогам событий 2005, 2010 и, возможно, 2020 года является то, что, как правило, революцию делают граждане, которыми движут самые лучшие и светлые побуждения, но потом, как вот во всех этих горизонтальных гражданских движениях, если нет четко очерченного лидера, который будет нести ответственность, то, как правило, плодами революции в конце концов завладевают люди с гораздо более циничными и меркантильными интересами.
Азим, а в чем, на ваш взгляд, главная проблема того, что в Кыргызстане уже третья революция, ну, хоть вы не называете революцию, не знаю, переворот, протесты массовые, в итоге которых уходит правительство, президент убегает, не может привести до таких структурных изменений в стране, до построения законности в стране, открытого общества, скажем, рынка, если за это тоже люди выступают.
Ну вот вчера один из обозревателей, давая интервью «Настоящему времени», вот как-то, это был Аркадий Дубнов, вот человек, который хорошо знает наш регион, вот с таким неудовлетворением сказал, что вот в очередной раз происходит революция, что вот это нечто, вот нечто, чего мы должны как нация стыдиться. Я думаю, что мы должны стыдиться того, если наш лидер антиконституционным способом сидит дольше времени, чем это ему полагается по закону. В стремлении народа быть свободными ничего постыдного нет. И несмотря на то, что вот плоды революции 2005-2010 года принято у нас в регионе характеризовать как нечто вот неудавшееся, на самом деле все равно определенные точки невозврата для нашей страны они пройдены. И вот я должен все-таки с некоторой грустью вот констатировать то, что, к сожалению, и мы в Кыргызстане окружены соседями, чье руководство... чьи руководители не заинтересованы в том, чтобы в наших странах, вообще в нашем регионе происходили демократические преобразования. Потому что каждый сверженный авторитарный лидер для наших соседей – это дурной прецедент. И в этом смысле, конечно, вот нарративы, которые создаются вокруг событий вот гражданского характера, которые могут приводить к революциям, они всегда будут характеризованы в негативном свете. Вместе с тем я бы хотел сказать, что... социальные сети сегодня как бы убирают эти вот конструкции, созданные государством, и мы видим, что, например, народу Беларуси огромное количество людей вот, симпатизируют, и они аплодируют этому стремлению быть свободными. И даже, например, Кыргызстан, несмотря на то, что мы происходим там из, ну, вот в прошлом из одной страны, мы очень мало знаем о Беларуси, мы очень мало знаем о вашей политике, но тем не менее, видя вот как вот месяцами как бы эти движения не умолкают, видя этот подвиг духа, мы можем выражать только наше восхищение. И вот ровно то же самое происходит у нас в Кыргызстане. Сразу возникает большое количество политологов и аналитиков, которые начинают все это расчерчивать в негативном свете, но в корне этих преобразований и в корне этого стремления лежит наше желание быть свободными. И вот наши соседи из других стран в социальных сетях, вот обычные простые люди, конечно, это всегда поддерживают.
А скажите, пожалуйста, вот то, что милиция так быстро, не знаю, или сложилась щиты, или перешла на сторону народа, с чем это вообще связано? Ну, как бы они же должны в ситуации как идеальной, да, служить там закону, а тут люди выступили, начали спаливать машины, захватывать здания. Как вообще это происходит в Беларуси? Это вообще, ну, немыслимо.
Здесь я вижу две основные причины. Первая причина заключается в том, что вот такое жесткое... Жесткий отпор протестующим мы увидели в прежние годы, когда милиция, спецслужбы, ну и вообще все правоохранительные органы, которые, ну, по сути, выполняют функцию карателей, они очень верны своему руководству. Потому что они служат не гражданам, а они служат своим шефам, которые их назначают на эту службу. Но результат событий 2005 и 2010 года у нас в Кыргызстане показали, что президентам, премьер-министрам, различным политическим кукловодам на самом деле на интересы милиционеров и там, инспекторов и других представителей правоохранительных органов им на них наплевать. Никто потом не будет защищать их в суде, если те по приказу своего руководства открывают на огонь по своим гражданам. И уже у нас были прецеденты, когда руководители спецназа, руководители милиции, министры внутренних дел, они представали перед судом или представали перед народным самосудом. Поэтому, с одной стороны, милиция понимает, что если в стране сменится власть, то они, в конце концов, окажутся на стороне предателей интересов народа. С другой стороны, я думаю, что милиция, спецназ, кто бы то ни был, в конце концов, это тоже наши сограждане. Со стороны вот вообще обычных протестующих нет какого-то глубокого и принципиального антагонизма в адрес милиционеров. И поэтому нередко милиционеры тоже, понимая это, понимая, что здесь протестующие не имеют какой-то своей скрытой политической повестки, нередко встают на сторону протестующих.
Азим, а все-таки в чем вот причина, или иначе сформулирую вопрос, в чем залог успеха этих изменений в Кыргызстане, чтобы они стали именно изменением системы? Вот чтобы в следующий раз не было нужды выходить и, там, не знаю, палить машины или занимать здание, просто чтобы прошли реформы и чтобы общество, государство стало открытым и демократическим.
Угу. Ну вот вы знаете, на самом деле мы привыкли оценивать вот какие-то любые революции символическими вещами, то есть там взятием Белого дома или же вот количеством сожженных машин, вот люди, перелазящие через забор там, и так далее, и так далее. Но вот повторюсь, это, мне кажется, вещи символические. Вот удачи или неудачи вот любой подобной революции, наверное, нужно измерять вот реальными результатами, которые отразились на жизни граждан этих стран. И вот поэтому, мне кажется, вы задаете самый точный вопрос в части именно системных изменений. То есть, когда совершается вот нечто подобное, вот есть очень... такое маленькое окно возможностей, которое закрывается через определенное время. Вот лишь там в первые несколько недель или месяцев после революции есть возможность принимать кардинальные непопулярные реформы. И если вот не зафиксировать вот эти, ну, как бы вот, перевороты, революции или там вот какие-то вот гражданские эти движения реальными систематическими реформами, где вот в рамках Конституции или других законов полномочия потенциальных узурпаторов будут ограничены, то, конечно, ничего не будет меняться. Поэтому здесь все-таки, я думаю, что принципиально это не свержение, конечно, руководителей там, или авторитарных лидеров стран, а принципиально понимание того, вот, что будет дальше. К сожалению, в Кыргызстане, вот я вчера в Твиттере тоже об этом писал, вот это такой смех сквозь слезы, что мы, кыргызы, мы легко свергаем президентов, а вот что потом дальше, для нас пока дается сложнее. Поэтому нам приходится вот такие брать маленькие шажки каждый раз и, ну, как бы постепенно, постепенно двигаться вот в нужном направлении.
Ну, вы именно в тех людях, которые сейчас не вошли в парламент, это последний вопрос уже, и которые, возможно, ну, не знаю, может быть, войдут сейчас. Кто вот с этих политических сил является для вас примером или, по крайней мере, надеждой на то, что эти изменения произойдут?
Ну, наверное, вот здесь, возможно, как сказать, вот культурная и политическая разница вот наших стран в том, что последние 10 лет мы пытаемся перейти в сторону парламентаризма. И поэтому любые рассуждения о потенциальных переменах в нашей стране вот, должны проводиться через призму политических партий, ну, которые, понятно, тоже находятся в таком очень раннем состоянии своего развития. Но, тем не менее, я думаю, что одним из основных просто вот как сказать, толпов или опор, да, вот для необходимых изменений является политический плюрализм. У меня нет каких-то предпочтений по отдельным лидерам или отдельным партиям, потому что мне кажется, что если в парламент страны пройдут не три провластные лоялистские партии, а если у нас будет большее политическое разнообразие, то методом сдержек и противовесов, методом политической конкуренции можно будет принимать те решения, которые в результате будут выгодны именно для граждан нашей страны.
Спасибо вам большое. Я нагадаю нашим глядачам, что сегодня на связи с Бишкеку со мной был политический оглядальник с Киргизстану Азим Азимов. Мы гутарили про подобенство и розницы помеж революцией в Киргизстане и Беларуси.